Советский музей боится аудитории.
Это монолог, то есть вот ты приходишь, и тебе что-то хотят сказать. Ты ходишь по этим залам, да, и вот смотришь.
Искусство остается по-прежнему независимым, автономным только в ситуации, когда оно, скажем, противоречит тому порядку, который его породил. Другое дело, когда само современное искусство выступает некоторым языком.
А противовес этому всегда же было так называемое партизанское искусство, и вот оно как раз, наверное, про настоящее.
Искусство всегда является некоторым ресурсом воображения.
И Сталин мечтает при жизни увидеть огни коммунизма. Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Сапере Ауда. Это проект «Школы гражданского просвещения». В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Штамп искусства вне политики очень удобен, когда государство выключает общество из актуальной повестки. Чем обернулась нарочитая аполитичность российской культуры, когда началась война? Можно ли перебороть конформизм и при чем тут партизаны? У нас в гостях исследователь социологии, искусства и культуры Наиль Фархадзинов. Наиль, большое спасибо, что согласились на этот разговор. Хочется начать с общего понимания, что же такое исследование искусства с социологической точки зрения. То есть что такое вообще социология культуры? Эта традиция давняя. Как связаны между собой общество, политика и искусство? Что в центре внимания, что выносится за скобки?
Как у всякой научной дисциплины, у этой дисциплины или субдисциплины, скорее, есть своя история. Она довольно богатая и глубокая, поэтому здесь нет нужды как-то давать какой-то большой экскурс, но есть определенная специфика взгляда социологов на искусство. То есть, в отличие, скажем, от философов, от людей, которые занимаются историей искусства, эстетикой, речь идет о вполне таких приземленных вещах, связанных с тем, кто, как, при каких обстоятельствах, почему занимается искусством. С одной стороны, производит его, то есть создает, с другой стороны, потребляет его, то есть воспринимает, получает удовольствие, отдыхает. А в каком-то смысле получает некоторые, можно сказать, нравственные ориентиры. И в этом отношении социология всегда смотрит не на искусство как таковое, а на его связку с различными другими сферами. И в целом, если как-то абстрактно рассуждать, то любой разговор об искусстве социологически он становится возможен, когда мы можем сказать о какой-то области, о каком-то объекте, о каком-то предмете, как о произведении искусства, которое отличается от других. То есть оно не сводимо, у него есть некая своя суть, но при этом эта суть может быть проанализирована с точки зрения социальных отношений, с точки зрения экономических, политических отношений, которые за ней стоят или которые она производит как некоторый социальный факт нашей жизни. И поэтому, как только появляется эта обособленная сфера, а что это значит? Это значит, что появляется художник как профессия, это появляются так называемые любители искусства, которые собирают искусство, которые постоянно ходят на мероприятия, связанные с искусством, выставки, концерты, которые начинают разбираться в этом, появляется своя область экспертизы, своя область ценности, там, экономика, рынок искусства, то тогда уже можно говорить о том, что да, это что-то особенное, которое испытывает, разумеется, воздействие других сфер, но по-прежнему не сводимо к этой своей сути, особенности. И это можно исследовать. У социологов в этом ключе довольно циничный взгляд на искусство, потому что социологическая традиция исследования искусства, она сильно подвержена исторически влиянию левых марксистских идей, для которых искусство всегда выступало некоторым вторичным элементом, надстройкой, по сути, в таких классических понятиях. И, соответственно, она воспроизводила базис, воспроизводила социальные структуры, экономические структуры. И всегда была своего рода отражением того, что происходит в обществе, в экономике, в политике. И во многом, наверное, в каких-то радикальных интерпретациях искусство равнялось идеологии, по большому счету. И отношение, соответственно, было у социологов, у социальных критиков по отношению к искусству как к идеологии, которую нужно разоблачать. То есть, скажем, идеал красоты или идея красоты, которая до определенного момента доминировала, господствовала в этой сфере, она имеет под собой определенные социальные основания. И эти социальные основания будто бы нивелируют ценность этой красоты. Они показывают ее условность. То есть эта красота вполне себе конкретная ценность конкретного социального образования в конкретных социальных исторических условиях. И это, конечно, создает определенное напряжение между социологией и искусством, потому что один из ключевых, например, теоретиков и исследователей искусства, Пьер Бурдье, он в одной из своих статей написал о том, что, ну, это было небольшое эссе, он описывает в целом ситуацию с таких теоретических позиций и говорит о том, что социология и искусство никогда не могут находиться в какой-то гармонии. Потому что то, что безусловно для искусства в целом, для людей, которые любят искусство, для людей, которые создают искусство, не имеет такого же статуса, ну, скажем так, сакрального статуса для социологов. И в принципе, это обычная довольно история, если посмотреть на то, какие сферы социальных исследований, да, социального знания максимально плотно взаимодействуют со сферой искусства, это отнюдь не социологи, это будут антропологи. Mm-hmm. Потому что антропологам всегда ближе вот эта позиция не критики, а погружения в среду. Социологи всегда будут относиться к этому с настороженностью и с какой-то задачей разоблачить. И этот след, это теоретическое проклятие, можно сказать, оно до сих пор играет роль в формировании там, актуальной научной повестки в этой области. Поэтому и отношения, соответственно, таким же образом выстраиваются между там, художниками, с одной стороны, или там, любителями искусства и исследователями.
То есть это такой дезавуируемый сакрум, да, когда социологов интересует аудитория больше, как искусство взаимодействует с человеком, как оно с ним разговаривает.
Да, во многом для... Опять же, когда мы говорим про художника, про искусство, мы как социологи должны какие-то рамки обозначать. Да? Когда мы просто рассуждаем, это скорее говорит о каком-то ядре, о каком-то типе, какой-то идеально типической ситуации, какой-то модели, по которой производится, условно говоря, сфера, которую мы привыкли называть искусством. А там другой важный исследователь, американский исследователь Говард Беккер, он, например, отвечая на один из ключевых вопросов, что есть искусство, потому что в самой сфере, в самом поле культурного производства этот вопрос — это вопрос не словаря, это вопрос отнюдь не какого-то убеждения, это вопрос дискуссионный. То есть в какой-то степени это определяет его суть. И он, соответственно, пытаясь ответить социологически на этот вопрос, отвечал, что искусством является то, что в том или ином обществе или в сообществе то, что называют искусством в этом сообществе. Да. То есть это определенный ярлык, за которым стоят определенные там, социальные отношения, социальные силы. Поэтому, когда мы рассматриваем какую-то традицию исследования социологическую, то зачастую мы действительно видим крен отнюдь не в сторону художника и произведения искусства, а в сторону аудитории. Потому что аудитория для социологов и для вообще социологического мышления, и там мышление, которое во многом основано на идее опросов общественного мнения, на массовых обследованиях и так далее, а аудитория более понятный предмет, объект изучения. Потому что мы можем замерить ее эстетические предпочтения, мы можем замерить состояние до-после, такой квази-эксперимент посещения или восприятия какого-то произведения искусства. Мы можем оценить социальное происхождение, мы можем оценить какой-то экономический капитал. А что делать с художником? Художник — это пространство сингулярности, так называемое. То есть это пространство единичного. То есть там нет возможности создавать некоторую общность, которую можно было бы исследовать. Потому что, опять же, то, как устроено современное поле искусства, оно по-прежнему стоит на идее развлечения. Mm-hmm. Каждый художник, он уникален. Его нельзя сравнивать с другим. Поэтому это большие такие отчасти профессиональные у кураторов, отчасти там этические, отчасти тоже социологически интересные сюжеты, связанные с тем, как в групповых выставках пытаются нащупать баланс так, чтобы все художники были представлены одинаково, но при этом имели свою какую-то, сохранили, да, свой статус. Потому что для художников это важно еще с какой-то экономической точки зрения, потому что продается не работа, продается не произведение искусства, а имя. Угу. В какой-то момент, определенный момент карьеры, имя уже начинает продавать. И невозможность сведения художника в какую-то общность, она скорее концептуальная, то есть проблемы методологической с этим нет. Можно создать вот эту какую-то выборку всех выпускников, не знаю, образовательных учреждений художественных с художественным профилем и посмотреть, все они художники. Это, в принципе, профессиональная группа, которая имеет свои какие-то особенности и так далее и тому подобное. Но если мы хотим посмотреть на то, как устроено само поле внутри, вот эти различия, которые всячески постулируются через имя, через попытку создать что-то новое, оригинальное. Это все по-прежнему живо до сих пор в этом поле, несмотря на развитие технологий, искусственного интеллекта и так далее.
Вы частично коснулись слияния культуры и государства в советское время. И вот здесь вот тоже хочется, как социологи еще всегда во времени смотрят, да, и сравнивают разные этапы между собой. Вот если мы посмотрим на российское искусство, да, советский период, когда культура фактически была встроена в государство и была инструментом агитпропа, и затем новая Россия, когда культура была нарочито аполитичной, да, когда вот появился этот штамп искусства вне политики, когда понятно, что в ответ на те репрессивные государственные меры художники старались максимально отгородиться от всего, что связано с государственной структурой. Как это отразилось на аудитории? Как воспринималось людьми вот, на разных этапах такое поведение искусства?
А здесь, мне кажется, есть определенное то, что можно назвать привычкой мышления, что, грубо говоря, там, 89-й или там, 91-й год, который год перелома, и, соответственно, то, что было до, оно перестает существовать, и возникает некоторая новая ситуация. Но как любой социальный институт, это довольно инертная история, то есть особенно в той части культурной инфраструктуры, которая существовала, все долгое время, я думаю, и сейчас на территории огромной России можно найти островки вот того какого-то старого отношение к культуре, к искусству. Есть, например, я уже не помню, кто это говорил, но интуиция вполне себе узнаваемая для всех, кто был в российских музеях, что советский музей боится аудитории. Mm-hmm. Боится в том смысле, что он не предрасположен, не предназначен для аудитории. Что это такой храм, в который попасть можно исключительно через определенные ритуалы. И пройти эти ритуалы, опять же, дано не всем. То есть нужно подготовиться, нужно вести себя соответствующим образом и так далее и тому подобное. И в этом отношении, конечно, вот этот статус культуры, искусства, которое где-то там на вершине, о чем-то вечном, о каких-то вечных ценностях и так далее, мы, наверное, его наблюдали и продолжаем наблюдать до сих пор. И это не только российская история. Разумеется, вообще идея высокой культуры, высокого искусства, которая несет в себе некоторые, помимо эстетических, еще какие-то нравственные, моральные смыслы, это, опять же, очень типично для современного искусства. Что искусство заставляет думать, искусство заставляет критически относиться к реальности. То есть это не только какая-то лоялистская, пропагандистская история, но и критическая. Да? И в какой-то момент, разумеется, ну, опять же, как это вижу я с точки зрения социологии, возобладала экономическая логика в сфере искусства и культуры в том числе. То есть институции, которые были долгое время предоставлены сами себе, были лишены какого-то государственного внимания, были нацелены исключительно на сохранение того, что там, у них есть коллекция, есть какой-то научный состав, есть какая-то социальная миссия. Все это начало привлекать внимание людей с экономическим мышлением, и, соответственно, вот эти экономические рельсы, они также были проложены и по культуре. То есть предполагалось, что учреждения культуры ничем не отличаются, скажем, от других мест проведения досуга городского, современного городского жителя. Это особенно было видно и, я думаю, до сих пор видно в больших городах, там, разумеется, столичные города, Москва, Санкт-Петербург, в не меньшей степени Казань, Екатеринбург, где появились большие экспозиционные площадки. Угу. И появилась идея места, где можно, с одной стороны, посетить выставку современного искусства, может быть, купить книгу. И при наличии определенных обстоятельств, денег, там, не знаю, времени, провести время за едой.
И поесть.
Да. Поесть — это слишком прозаично, но вот именно провести время — это да. Потому что даже, вот, я думаю, вы помните, был такой портал Open Space.
Угу.
Он довольно активно занимался освещением культурной жизни России определенного периода. И там до сих пор, не на самом портале, портал, кажется, как сайт уже недоступен, но через интернет-архив можно посмотреть на публикации тех лет. И уже тогда были публикации критического толка, связанные с тем, что тыквенный суп оказывается важнее, чем то, что показано, то, ради чего, собственно...
Это про гараж.
Это речь идет, конечно, про гараж. Одну из, наверное, пионерских в этом смысле институций, которая, по сути, стала моделью для многих других учреждений. И она, более того, эту модель воспроизводила через поддержку, через большую региональную работу. И эта региональная работа не ограничивалась там границами на тот момент Российской Федерации. В общем, довольно серьезное это воздействие оказало, потому что если мы посмотрим на это с какой-то теоретической точки зрения, то искусство остается по-прежнему независимым, автономным только в ситуации, когда оно скажем, противоречит тому порядку, который его породил. То есть мы не отказываемся от идеи того, что искусство имеет социальное происхождение, просто если речь идет о каком-то критическом потенциале его, то речь должна идти о том, что оно выявляет противоречие этого порядка, его несправедливость, его несостоятельность. И, соответственно, в ситуации, когда это происходит, мы можем говорить о некоторой автономии. А в ситуации, когда автономия нарушается, она нарушена, может быть, не только там политикой, но и экономикой. То есть вместо того, чтобы, условно говоря, привлекать людей и заставлять людей каким-то образом критически относиться к окружающей действительности, к реальности того или иного времени, это искусство становится местом развлечения, получения какого-то примитивного, опять же, относительно примитивного удовольствия, связанного с потреблением.
Гедонистический такой,
да,
смысл.
Да, и вот это то, что в какой-то момент я это, ну, может быть, довольно сильно назвал такой коррумпированностью. Коррумпированность в смысле такая коррозия, который процесс, захвативший это все пространство, сферы культуры, оно на самом деле хорошо видно на примере арт-стрелки. Было такое пространство в середине 2000-х на территории Красного Октября, и там довольно большое количество было галерей, была попытка создать некоторое сообщество галерей, выставочных пространств и так далее. И все это было довольно интересно, но имело довольно узкий сегмент аудитории, привлекало. В том смысле, что приходили туда то, что называется богема или тусовка. То есть это было сделано в большей степени для людей, которые сами выставляются, друзья друзей, и таким образом это жило и функционировало. То есть сложно было там представить себе, не знаю, семью, которая приходит с коляской или там приходит поесть. Нет, невозможно. В отличие от того, что там сейчас происходит, или там, скажем, происходило до войны, когда это стало одним из самых, ну, можно сказать, шикарных мест с точки зрения культуры. Это большая площадка в образовательных целях, какой-то think tank архитектурный по урбанистике. Это бар, это ресторан, это культурная программа летом. Это все было заточено на совершенно другой способ проведения времени в этом пространстве. Ну, вот такой джентрифицирующий момент, он, безусловно, присутствует. И он во многом оказался ключевым для того, что произошло впоследствии, потому что автономии уже нет, соответственно, можно и не только экономическим образом коррумпировать или разрушать вот этот критический смысл, критическую функцию искусства. И наступила очередь политики отчасти. Она отчасти была уже опробована через религиозные какие-то интервенции, связанные с делом Пусси Райт. До этого, разумеется, было дело «Осторожная религия», там, «Запрещенное искусство», и еще раньше был перформанс Александра Бреннера, где он нарубил иконы, точнее, не сами иконы, а репродукции. Вот. И отсутствие автономии как таковой, оно приводит к тому, что не возникает вот этого критического потенциала, критического замысла, критической какой-то направленности искусства, и оно становится либо лояльным, либо развлекательным. И здесь как бы особо вариантов нет. Что первый вариант, он довольно сильно сопряжен с тем порядком, который его породил, с тем порядком, который его поддерживает, либо развлекательный, где, соответственно, речь идет не о том, чтобы создать что-то новое, скорее, а о том, чтобы угадать некоторый интерес, некоторый
запрос
на
времяпрепровождение.
именно запрос. И здесь как раз по большому счету работает вся маркетологическая или там социологическая машина всех музеев, по большому счету.
Мне очень нравится говорить про искусство в терминах языка, да. Если вот мы смотрим на все, что происходило, то это обилие штампов, да. То есть вот мы сейчас разобрали штамп искусства вне политики. Очень много штамп связано с искусством, воспитывает, искусство учит. Вот поэтому, наверное, вот эта вот критическая функция, она из-за того, что она была слишком дидактичной, от нее просто тоже как бы вот уходили, потому что вот это вот искусство должно учить, искусство должно воспитывать уже вот за советское время.
Ну, мне кажется, что здесь все-таки есть разные вещи. Одно дело там искусство по умолчанию должно учить. А другое дело этот глобальный проект современного искусства, который довольно сильно связан с идеей критической теории, философии, и является скорее продолжением этой традиции, нежели традиции какого-то музейного искусства. И в любом случае, одно дело, когда искусство воспитывает на основе каких-то ценностей. То есть ценности уже где-то кем-то сформулированы. Как правило, идеологии, партии, не знаю, той или иной группы интересов. И искусство лишь транслирует. Ну, по большому счету, делает восприятие каких-то идей более интересным, гладким, там, незаметным, скажем так, как вот эти образы из русской, классической русской живописи через учебники «Родная речь». Да? Другое дело, когда само современное искусство выступает некоторым языком, который способен к чему-то прийти, заставить о чем-то задуматься. То есть он не формулирует ценность. Он
обращает
внимание, заостряет внимание на каких-то проблемах, возможно, заставляет перевернуть, как-то контринтуитивно посмотреть на происходящее. То есть он является не инструментом какого-то агитпропа, да, он является скорее способом мышления. То есть мы долгое время о чем-то могли не понимать, не догадываться, пока мы не отправили, условно говоря, какого-нибудь исследователя с художником или фотографом в то или иное место, где они зафиксировали то, что не поддавалось из текстуальному описанию, не поддавалось описанию какого-то классического журналистского свойства нарративному, а рассказывает просто какую-то визуальную историю. Например, если речь идет о каком-то визуальном искусстве. Или, что больше, наверное, имеет релевантность к этому, театральная вещь, которая позволяет пережить некоторый опыт, который можно его описывать, можно его каким-то образом каталогизировать, рассказывать о нем, но зачастую вот это вживание, которое происходит в процессе, самой постановки, где неразличимы ни аудитория, ни актеры на сцене, да, это иной раз оказывает более серьезное воздействие, чем, там, не знаю, чтение книги или какой-то другой способ ознакомления с тем или иным опытом.
Когда мы говорим про искусство, которые что-то транслируют, да, здесь мы говорим либо про прошлое всегда, либо про будущее, да, потому что либо это какие-то вот традиционные ценности историческое, что было в прошлом, либо нацеленное будущее, да, мы, и Сталин мечтает при жизни увидеть огни коммунизма. Да. Вот. А противовес этому всегда же было так называемое партизанское искусство, и вот оно как раз, наверное, про настоящее, потому что то, о чем вы говорите, это осваивание реальности, то есть это проживание момента, да, то есть как бы вот фиксация, рефлексия. И если, вот когда мы говорим про музей, да, это монолог, то есть вот ты приходишь, и тебе что-то хотят сказать. Ты ходишь по этим залам, да, и вот смотришь, что... А искусство свободное, оно скорее про диалог. То есть здесь как бы тебе забрасывают мяч, да, и ты уже дальше можешь отреагировать так или иначе на то, что тебе говорит. Вот какая здесь есть традиция партизанского искусства, насколько как бы оно... противопоставлено здесь, если мы говорим про российское искусство.
Да, это на самом деле интересный сюжет. Я про партизанское искусство несколько в другом контексте думал, но вот если вернуться к началу вашей реплики о том, что какая-то часть искусства всегда обращена в прошлое, какая-то часть обращена в будущее, это действительно так, и искусство всегда является некоторым ресурсом воображения. И воображение, в том числе социального, политического, там можно какие-то банальные вещи вспомнить про то, что искусство всегда начинает, всегда работает как некое пророчество, а заканчивая какими-то более сложными вещами, связанными, опять же, с терапевтической функцией искусства, когда используют приемы арт-терапии для того, чтобы человек смог преодолеть какую-то травму. Да? То есть на таком уровне. А что касается искусства, которое про реальность, ну вот были импрессионисты, они как раз были про текущий момент, импрессия, впечатление, да, и как раз там была попытка различать, нащупать некоторые отличия и его обосновать от большого искусство про прошлое, искусство, которое связано было с империей, связано было с каким-то великим прошлым. И альтернатива была как раз в повседневности, вот в этих городах, вот в этих впечатлениях, которые возникали в результате модернизации и становления современности. Что касается партизанского искусства в этом контексте, то здесь, мне кажется, важно, что мы находимся в ну, довольно длительное время уже в ситуации, когда мы довольно... мы наследники прошлого, мы от него никуда не денемся. И когда мы приходим в музей, действительно, мы в музей приходим посмотреть на некоторое наследие. И это скорее даже диалог не с какими-то, или там восприятие не конкретных работ, а восприятие вот этой большой культуры на букву там, К, и которая во многом связана с большой идеей, с идеей какого-то светлого прошлого, может быть, когда люди думали о каком-то светлом будущем, и вот несостоявшееся будущее, оно нам представлено в виде каких-то работ того времени. И да, разумеется, это довольно сильный дидактический момент, связанный с тем, что мы живем в этой нормативности культуры. Не знаю, не знать какие-то имена довольно стыдно в определенных компаниях. И эта нормативность, это давление мы испытываем всякий раз. А в случае же с партизанским искусством, это искусство, на самом деле, которое вовсе не работает в рамках этой темпоральности, в рамках темпоральности, связанной с вечностью, по большому счету. Потому что там есть прекрасное исследование про то, каким образом Ван Гог получил пожизненную славу, будучи, по сути, малоизвестным, довольно неуспешным и отвергаемым художником при жизни. То есть это всегда слава, но эта слава всегда идет вслед за последним днем того или иного художника или художницы. И скорее даже больше художника, потому что, опять же, весь мир, искусство здесь не исключение, он довольно сильно маскулинизирован в этом отношении. И партизанское искусство — это как раз один из зазоров, связанных с культурой, где можно попробовать потрясти основание вот этой большой культуры. И, разумеется, оно может не попасть, и в целом мы можем его не замечать. Как любая партизанская деятельность, она важна здесь и сейчас. О большом количестве партизанских работ мы узнаем, когда они попадают в контекст того, что называется большой культурой. То есть доклады, презентации, книги, статьи, кто-то из так называемой культурной знати обратил внимание, написал пост в Фейсбуке, и вот это становится достоянием какой-то уже аудитории, публики, которая начинает из этого делать какие-то большие выводы. Или вот мы с вами рассуждаем, это тоже часть этой, отчасти музеификации, артификации этого партизанского искусства, потому что во многом оно работает и действует вне
нормативных, этих,
вне, нормативных, вне социальных иерархий. То есть зачастую мы не знаем имен этих художников, зачастую это художник одной работы. То есть человек сделал эту работу и исчезает из пространства. И у этого большой, на самом деле, содержательный критический потенциал, потому что во многом это задает некоторую динамику этой сферы в условиях, когда большую символическую роль играют музеи. Все-таки, несмотря на то, что сам по себе музей тоже меняется, превращается в какую-то социальную институцию, а не просто в хранилище, он по-прежнему приходит не один, а со всем вот этим культурным багажом, и это всегда консервирует. Это всегда есть определенная работа по сохранению, по репрезентации, по какому-то стабилизации ситуации. И для многих теоретиков современного искусства и в целом социальных теоретиков, философов, это ситуация стагнирующая. То есть она скорее поддерживает статус-кво, нежели дает возможность искусству попытаться вскрыть этот социальный порядок и каким-то образом обозначить, опять же, через ресурсы воображения какую-то альтернативу, да, или увидеть то, что обычно мы не видим.
Начало полномасштабного вторжения стало таким новым, да, витком художественного высказывания, потому что страх, он провоцирует острые эмоции, провоцирует творческий всплеск. Как во время войны искусство разговаривает с человеком? Какие есть особенности и вот что сейчас происходит в России?
Вопрос на самом деле сложный, потому что мы довольно, на мой взгляд, мы довольно плохо знали, что происходит до войны, потому что страна большая, и она разная, и взять какую-то одну линейку и пробежаться по всем институциям, регионам и с этой линейкой потом что-то делать, и какие-то цифры, не знаю, какие-то другие индикаторы использовать. Это тогда была странная затея, сейчас тем более. Другое дело, что мы видим некоторый срез публичный, связанный с культурной знатью, то есть людьми, которые выступают спикерами от этой сферы, от сферы культуры, от сферы искусства. И здесь можно взять пример того же Петровского, хотя он не единственный, кто такие вещи говорил. В 2014 году в Санкт-Петербурге проводили манифесту биеннале европейского искусства. И ее проводили в августе, если не ошибаюсь, или в начале осени, и, соответственно, открытие состоялось уже после аннексии Крыма. И тогда ее не отменили. Ее провели, и более того, не было никакого серьезного сопротивления, которое бы привело к отмене мероприятия. Какой-то была критика, разумеется. Но тогда и куратор остался, и как проект биеннале состоялось фактически. И тогда Петровский сказал, что искусство должно быть над всеми событиями. А в 23-м году Петровский в интервью российской газете, если не ошибаюсь, говорил уже о том, что наоборот. Ну, не наоборот, а Петровский говорил, что культура должна идти в некоторое наступление вслед за, по сути, войсками. И этот серьезный, на самом деле, сдвиг, он исключительно публичный, потому что, на самом деле, вот эти две позиции, которые над культурой или вне,
к счастью, искусство вне, все равно, что вне политики. Про него.
Вот для социолога нет. Социолог скорее воспринял это как то, что формирует в определенном смысле направление, потому что Петровский не последний человек в сфере музеев. Это, по сути, пример такой представитель культурной знати, человек, который довольно долгое время возглавляет музей, его отец, кажется, возглавлял музей. В общем, это большая история, большой символический вес.
Ну, это такой патриарх Кирилл от искусства.
Ну, возможно, возможно. Там, в силу каких-то своих особенностей, возможно, там какие-то другие веса используются. Но, тем не менее. И во многом подобного рода высказывания, они задают некоторую рамку для там, менее крупных, скажем так, игроков, скажем грубо, участников процесса. Разумеется, есть та часть, которая становится или там, находит какие-то партизанские формы существования. Про них мы знаем благодаря социальным сетям, благодаря активистам, которые находят какие-то возможности, силы изнутри страны о чем-то сообщать публично и не бояться этого. Мы знаем о случаях, когда происходит преследование. Да. Эти случаи довольно известны. Мы знаем о случаях, когда происходит, по большому счету, институциональная реформация всего пространства. Это видно хорошо на том, как сменились директора, художественные руководители в театрах, как ушли директора музеев, как поменялась программа больших институций современного искусства. Можно по-прежнему, опять же, интернет все помнит, и можно найти большую презентацию, большие материалы, связанные с тем, какие планы были у ГЭС-2 проекта Михельсона. И можно найти, это тоже доступно, те планы, которые они формулируют уже в новой ситуации. Это очевидное движение от современности в сторону консервации, в силу наличия определенного объема там, политического, социального капитала, они могут себе позволить делать исторические выставки. На основе того, что у них есть коллекция, на основе того, что они могут обратиться в так называемые дружественные страны, в институции и попробовать показать наследие там, советского авангарда из музея Нукуса, соответственно, вот таким образом они пытаются сохраниться в этой ситуации, в этой среде, которая, в принципе, не приемлет сейчас этот большой проект современного искусства, который, по большому счету, он глобальный. Mm-hmm. То есть Москва в какой-то момент претендовала на то, чтобы быть частью этого глобального проекта. Тот же «Гараж», как некоторые пионеры этой, ну, скажем так, эволюции, тогда хорошо звучал международный.
Да, это удивительно, потому что ведь у нас все было, да, что называется. То есть вот интересно, если смотреть на эволюционное, да, такое эволюционным языком. «Бей, беги, замри», да, кто-то бил, и мы помним дело Гоголь-центра, и Саша Скочеленко, да, бежал, мы тоже знаем, что очень многие голосовали ногами и уезжали из страны. И замри — это, наверное, самая распространенная вот эта вот конформистская позиция, когда, вот как вы правильно говорите, законсервировались, да, просто вот замерли в каком-то доступном сейчас поле, там, исторических выставок, что-то еще. И есть ли связь между вот этим конформизмом и вот этой вот нарочитой аполитичностью предыдущей, о которой мы с вами уже говорили?
Я думаю, что ресурс для какого-то как бы политического высказывания, он подисчерпывается. То есть в какой-то момент до сферы литературы, до сферы искусства, театра дел не было вообще. То есть несмотря на общие какие-то процессы, связанные с разворачиванием репрессий и так далее, по-прежнему были там ярмарки нонфикшн, были театральные фестивали, были выставки современного искусства, которые в незначительной степени, возможно, как это эти истории нам мало известны, подвергались какой-то открытой цензуре. Сейчас, видимо, ситуация поменялась, и внимание стали уделять этому больше. И, очевидно, многие игроки, многие участники всего этого поля культурного производства могут самостоятельно выбирать какую-то более безопасную стратегию сохранения, там, обращения с каким-то, не знаю, органом, людям, которые могли бы им гарантировать выживание и, соответственно, идти на какие-то компромиссы, на какую-то цензуру. И даже исторические выставки, мне кажется, в какой-то момент, если уже не стали, то это, скажем так, недолго время пройдет, когда и в этой сфере попытаются как-то выпрямить все в рамках одной какой-то линии, потому что это все-таки история.
Ну вот я помню, что мы как-то вот в 90-е, в нулевые все подсмеивались над тем, как не видели люди в Советском Союзе, да, и смеялись, что сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст, и все думали, ха-ха-ха, как же можно жить в таком несвободном обществе. И здесь же мы, собственно, вернулись к той же самой стратегии, когда нет полумер уже. То есть если вот этот каток, он поехал, то и исторические выставки, и дальше, 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 то есть все просто как замерло.
Да, да. Здесь мне как бы сложно что-то добавить, сложно какой-то дать содержательный комментарий. Мне кажется, что здесь остается только наблюдать за этим процессом, потому что, ну, условно говоря, где-нибудь спрятать какой-нибудь привет и провести какую-нибудь, не знаю, оппозиционную или, не знаю, какую-то критическую историю, критический сюжет становится все сложнее.
Мне хочется просто на конце нашего разговора к оптимистичной ноте подвести. И здесь я вижу вот для себя лично, во-первых, то, что все было навсегда, пока не кончилось. Да, и мы все помним, что журнал «Птюч», «Ом», да. И после вот этого всего серого, да, был какой-то невероятный глоток свободы. И все жили так, как будто бы так жить всегда. Угу. Я просто сама по себе помню, да, эти все cool girl, совершенно вот после, да. Когда у меня у бабушки там Ленин стоял на полках. И второе, это все-таки уже такие освоенные, опять же, возвращаясь к партизанскому искусству, да, освоенные формы сохранения культуры. То есть я вижу много книжных магазинов, издательств, которые уезжают, которые сейчас сохраняются. И, собственно, вот там издат, который был в советское время, сейчас, в общем, уже только вот и в цифровом виде. Поэтому мне кажется, что во время окна возможностей все это вернется без потерь. Как вы думаете?
Я не могу разделять какую-то более оптимистичную или какую-то более пессимистическую позицию. Мне кажется, что здесь в разных сферах все-таки ситуация может быть совершенно разная. Одно дело издавать литературу, которую до сих пор людям удается каким-то образом делать. Другое дело поставить какой-то спектакль большой, с большим количеством людей, с, не знаю, с аудиторией, с хорошим прокатом, с гастролями и так далее. Это разного рода бюджеты, разного рода средства. И мне кажется, что важно здесь все-таки помнить про то, что на это обратил внимание Ямпольский в своей книжке про насилие в Москве, культуру насилия, что когда было дело против седьмой студии Серебренникова, при этом его спектакль «Нуреев», постановка «Нуреев» в Большом театре, она шла. Туда приходила вся, по сути, политическая элита. То есть одно не мешало совершенно другому. И во многом, на мой взгляд, это одна из причин того, почему, собственно, ситуация оказалась настолько плачевной сейчас, что люди шли на компромиссы, которые во многом, возможно, были не обязательны. То есть это было движение, скорее, обоюдное. И здесь, возможно, какие-то рефлексии с буквально какими-то недавними явлениями культуры. Вот, очень полезно, на мой взгляд, перечитывать Open Space времен открытия гаража. Очень полезно перечитывать как раз материалы про манифесту. И особенно сравнивать их с тем, что сейчас происходит, потому что люди никуда не делись. Как бы культурная знать, она осталась, по сути, на своих местах. И важно как раз все наши какие-то попытки помыслить будущее, возможно, пропускать через эту рефлексию прошлого. И понимать, что как бы один раз уже это было.
Вот. Спасибо большое, Наиль.
Вам спасибо.